Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
В Подмосковье прошел 9-й октябрьский пленум ЦК КПРФ. Он был посвящен вопросам укрепления идейно-политических, организационных и нравственных основ партии. Выступающие говорили о том, что запрос на справедливость в обществе растет. И КПРФ необходимо стать ближе к народу, более жестко критиковать политику правящей партии. По традиции на заседание пленума в ряды КПРФ приняли большую группу молодежи. Также прошла церемония награждения активистов и ветеранов партии памятными медалями к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Мы каждый раз, готовясь к очередному юбилею празднику, увековечиваем это событие своими наградами. Награды, которые олицетворяют великую советскую эпоху. Наше знамя октября, знамя победы. Образ наших вождей Ленина, Сталина, выдающихся ученых, литераторов, подвижников. Мы учредили медаль в связи с 150-летием со дня рождения Ленина. Мы сегодня впервые награждаем группу наших талантливых активистов, подвижников этой высокой наградой.
Награжденные говорили об уникальности советского опыта, когда под руководством коммунистической партии была создана самая мощная в мире страна.
Если на протяжении 30 лет нам внушают, что мы жили в застойные времена, то военно-промышленный комплекс и наша страна сейчас живет в пыльные времена. То есть в архивах, с полки берутся новейшие разработки Советского Союза, которые разрабатывались в застойный период. С них сдувается пыль, и получаются современные калибры, буревестники и все остальное. Все это было разработано в советские времена.
9-й пленум ЦК КПРФ, по словам Геннадия Зюганова, стал историческим. На нем впервые прозвучал вопрос, какой путь партия выберет в новой политической реальности в 21 веке. Обнищание трудового народа и роскошная жизнь олигархов за рубежом. Массовые народные протесты и лидерство страны в списках Forbes. Все это может привести Россию не только к классовому, но и государственному расколу. Какую сторону выберет партийный авангард? Подробности работы пленума в репортаже Антона Кириллова.
Системный кризис в России, экономический, политический, духовный, продолжает обостряться. Он прошел ряд этапов. Финансовый 2008 года значительно ухудшил положение трудящихся. С началом антироссийских санкций в 2014 оно ухудшилось бесповоротно. Пенсионная реформа подвела черту под буржуазно-криминальным реформированием России. Банкротство либерального курса стало очевидно всем.
Основной темой доклада стало переломное для России время исторического выбора, который необходимо будет сделать уже в ближайшем будущем. По словам Геннадия Зюганова, больше нет смысла играть в игры с правящей партией, договариваться и поступаться интересами народа, лишь бы не было войны.
В 90-м году русских было 120 миллионов на наших просторах, в этом году останется 100. Потеряли 20 миллионов больше, чем за годы мировой войны. Я имею в виду русские, как государствообразующий народ. Либерализм – ударный отряд капитализма и главный противник и враг человечества. Только глубоко понимая суть этой идеологии, мы увидим его и в практике власти, и в потугах либеральной так называемой оппозиции. Не нам, коммунистов, выбирать между одним и тем же злом двух разных людоедских кафтанов. Наша цель была и остается уверенно двигаться к новым победам обновленного социализма. Мы будем идти этой дорогой.
Из доклада становится очевидно, что президиум ЦК не исключает самого худшего развития событий. И отсюда следует логичный вопрос, какую позицию должна занять коммунистическая партия в этом случае?
Народные протесты этого года стали иными. Люди уже не ждут понимания власти. Они требуют, абсолютно правильно требуют. Партия наша всегда поддерживала их здоровые требования. Общество уже ничего не желает от этой власти, кроме глумления и фальши. Ничего не ждет. Народ все увереннее требует то, что принадлежит им по праву рождения, по истории, по конституции, по справедливости.
Именно социалистический опыт показал миру два примера, когда двум странам, России и Китаю, удалось буквально восстать из руин. В 1918 году русский народ совершил подвиг, прогнав интервентов, сохранив страну и начав строить новую индустриальную державу. То же самое произошло и после победы коммунистической партии в Китае 70 лет назад.
Мы покажем, как надо работать в этих условиях. Выполнить эту программу может только Народный фронт во главе с КПРФ. Правящие круги не выберут эту дорогу, потому что она ведет к социалистическому переустройству России. Для партии власти это неприемлемо.
У КПРФ есть свой опыт создания народных предприятий, построения плановой экономики в Иркутской области, восстановления науки в Новосибирске и управления целыми регионами в состоянии жесткой оппозиции к партии власти. Эти успехи могут и должны стать фундаментом нового курса России.
Свой личный приговор власти трудящиеся уже вынесли. И чем меньше поддержки у правящих кругов, тем больше они опираются на грубое насилие и полицейщину. Формируется критическая зависимость власти от силового блока. Она утрачивает резервы для политического маневра. События начинают развиваться по своим законам, а не по установлению отдельных администраторов.
Участники протестов, которых либералы называют сторонниками, на поверку оказываются левых взглядов и выступают за справедливость, достойную зарплату, бесплатную медицину и качественное образование. Они против жуликов и воров, как хотелось бы проамериканским оппозиционерам.
Упразднить диктатуру олигархического капитала можно только путем установления всевластия трудящегося большинства, то есть диктатуры пролетариата. Такая власть уже была в Советской России и СССР. Именно она спасла Россию от распада в 1917 году. Только такая власть спасет нашу страну в условиях краха неолиберальной социально-экономической политики.
Во второй части доклада лидер партии отметил, что всем ее сторонникам стоит еще больше работать и учиться уже сегодня, чтобы завтра быть готовыми возглавить народ на пути к созиданию, а не бунту и очередному государственному перевороту.
Близится время перемен, время возможностей и опасностей, надежд и угроз, время исключительной ответственности партии всех народно-патриотических сил за будущее страны.
Новая политическая ситуация заставляет партию серьезно взглянуть на свои внутренние проблемы. Идейная общность, партийное товарищество и принцип демократического централизма лежат в основе коммунистической партии. Это и обеспечивает политическое, структурное и нравственное единство КПРФ.
Противоядие бюрократическому стилю – это демократический, но без целеобразности, коллегиальный, но при ответственности руководителей, деловой, но не делячинский, творческий, но безманиловщинный стиль партийного руководства. Гениальный организатор Сталин в отчетном докладе 17 съезду партии говорил: «Хорошие резолюции, декларации за генеральную линию партии – это только начало дела, ибо они означают лишь желание победить, но не саму победу».
От решения внутренних проблем партии, улучшения ее работы, привлекательности во многом зависит, сможет ли она в нужную минуту повести за собой людей в интересах социалистического будущего России.
Я с этого начал встречу с президентом и сказал: если мы не отремонтируем, Майдан почти будет гарантирован. У вас не работает политическая система. Единая Россия ваша обанкротилась. Все последние законы антилюдские. Экономика исправляется, ваше послание не выполняется. Мы не можем. Есть два способа, мировых способа решить проблему. Или с булыжником, или с бюллетенем. Выбираем.
Рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным намечена на февраль. Возможно, тогда удастся найти новый курс и для истории страны, и для коммунистической партии Российской Федерации.
Thank you.
Коммунисты продолжают отстаивать права обманутых дольщиков. Миллиарды рублей, которые получили страховые компании, должны были гарантировать исполнение обязательств перед гражданами, но растворились в неизвестности. Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе выяснили, что только саморегулируемые организации собрали с застройщиков порядка 170-200 миллиардов рублей, которые можно было бы направить на достройку домов.
Вот я специально провел исследование. Есть целая глава в градостроительном кодексе, которая регламентирует деятельность саморегулирующих организаций и которая, в принципе, предписывает им осуществлять контроль за деятельностью членов саморегулирующих организаций и нести субсидиарную ответственность, потому что, для этого и собираются компенсационный фонд.
По словам депутатов, частные страховые компании собрали 56 миллиардов рублей. Но на 1 сентября в Государственный специализированный фонд, который отвечает по рискам договоров долевого участия, поступило только 4 миллиарда. Где же оставшиеся деньги?
В надзорных органах есть прямая обязанность осуществлять надзор, делать предписания и принимать решения не после того, как уже все вывели, а до того, как только появились первые признаки.
Депутаты Государственной Думы приняли постановление о направлении парламентских запросов в Следственный комитет, МВД, Генеральную прокуратуру и Центробанк с требованием расследовать деятельность страховщиков и принять меры.
Депутаты попросили силовиков найти 54 миллиарда рублей, собранных страховыми компаниями с дольщиков. После того, как в 2014 году заработал закон о долевом строительстве, будущих новоселов обязали заключать договоры со страховыми компаниями. Последние в случае форс-мажорных обстоятельств должны были выплатить компенсацию пострадавшим дольщикам.
Всего за все это время собрано страховыми компаниями 57 миллиардов рублей. За все это время выплачено по страховым случаям всего 1,5 миллиарда рублей. И всего 1,8 миллиардов рублей перечислено в Фонд защиты прав участников долевого строительства. Мы видим на сегодняшний день, что огромное количество средств, более 53 миллиардов рублей, где они находятся, абсолютно неизвестно.
Поясним, с июня 2019 года за выплату компенсации отвечает Фонд защиты прав дольщиков, который наполняется за счет взносов застройщиков. В свою очередь, страховые компании были обязаны отдать ранее собранные взносы в этот фонд. Но денег у страховщиков нет, потратили.
Хотел бы представить вам, например, письмо официальное от компании «Проминстрах», которое летом поступило по нашему запросу в комитет, где компания «Проминстрах» указывает, что по этому виду страхования расходы на ведение дела составляют в этой компании 42%. То есть люди, которые платят за страхование, они не знают, что почти половина этих средств, они уходят не на страхование, а просто в карманы посредников. И такая ситуация практически по всем компаниям.
На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков числится 200 тысяч граждан. Но что показательно, пока государство не взяло на себя ответственность достраивать проблемные дома, власти в упор не замечали прорехи в страховом законодательстве. Но как только речь зашла о направлении трансфертов в Фонд защиты прав дольщиков, к поискам пропавших денег привлекли даже депутатов.
Сделать запросы в Генеральную прокуратуру, Бастрыкину, Следственный комитет, в Центробанк, который упустил эту ситуацию. Вчера появились, давайте сделаем еще и в Счетную палату, давайте сделаем в Ростехнадзор, сделаем запросы, сделаем и в другие структуры, которые могли бы проконтролировать не только страховые компании по обманутым дольщикам, а речь шла о ОСАГО, а там такая же ситуация.
Только с рынка ОСАГО выведено по официальным данным, внимание, около 150 миллиардов рублей. Так что это, эксцесс исполнителя или системная ошибка политики?
И почему наши контролирующие органы, которые контролируют все, что только возможно и невозможно, в данном случае никак не реагировали на эту ситуацию?
Это не оплошность, это, так сказать, вот просто исчезновение огромного средств, которые требуются сейчас для того, чтобы решить колоссальные проблемы, которые сейчас стоят перед и обманутыми дольщиками, и перед всеми нами по достройке проблемных объектов.
Но сегодня все потуги Госдумы больше похожи на размахивание кулаками после драки.
Оказывается, строгость наших законов не знает пределов, но лояльное отношение и неисполнение приводит к вот этим потерям. Потому что у нас попробуйте вы учредить страховую компанию, которая не аффилирована с каким-то из банков крупных. Вы этого не сделаете, утверждаю.
Между тем, с августа этого года в 14 российских регионах запущена пилотная программа по страхованию жилья. Новая строчка появилась в платежках за ЖКУ. Пока взносы предлагается платить добровольно.
А не государственный пенсионный фонд, а многие другие, то есть какие-то такие фонды, которые создаются для того, чтобы лишний раз собрать деньги. А капитальный ремонт, мы же прекрасно понимаем, что это пирамида МММ. Поэтому я не удивлюсь, если буду брать скоро за объем легких, да, кто-то больше воздуха поглощает, кто-то меньше. Будут коэффициенты, у вас загазованный сильный регион, а вы вот с чистым воздухом дышите около моря. Поэтому вам, например, кому-то льготы, а у кого-то будут брать по полной программе.
Одно из последних новшеств – так называемый государственный пенсионный продукт. Россиянам уже в ближайшее время могут предложить отчислять в некий негосударственный фонд по 6% от своей заработной платы в счет будущей пенсии.
Бывшего главу банка «Объединенный финансовый капитал» Николая Гордеева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Меру пресечения изменили, поскольку он продолжал управлять бизнесом и пытался скрыть активы. Напомним, Гордеева обвиняют в растрате и злоупотреблении полномочиями.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке. Также он отметил низкий уровень инфляции в стране. По словам главы правительства, несмотря на санкции, иностранные инвесторы не теряют интерес к России. По делу о гибели людей при прорыве дамб арестован начальник участка золотодобывающей компании «Сесим» Андрей Яганов. Следствие установило, что дамбы возвели незаконно. Напомним, в субботу в районе поселка Щетинкино из-за прорыва воды затопило два рабочих общежития. Минтруд заявил, что уровень безработицы в России в следующем году останется прежним и массовых увольнений не предвидится. Ранее интернет-сервис HeadHunter сообщил, что согласно его исследованию, каждая десятая компания планирует в 2020 году сокращение. ЦИОМ узнал у россиян, кто из киногероев соответствует их представлению об идеальном политике. Лидером стал герой фильма «17 мгновений весны» полковник Максим Исаев. По мнению респондентов, он обладает такими качествами, как честность, компетентность и близость к народу.
Очередной пикет против разгрома городских рынков состоялся в Воронеже. Вчера предприниматели ликвидированного рынка на Димитрово потребовали в очередной раз его восстановления, ведь губернатор пообещал вернуть киоски предпринимателей на прежнее место. Памятник Ленину в районном центре Петропавловка пытаются снести местные власти. По решению Петропавловского сельсовета было решено провести ремонт центральной площади. Были получены из области деньги под эту марку, сломали памятник Ленину, думали его отремонтировать, приглашали скульптора из Калача, но денег на ремонт не оказалось, просто не нашлось. Глава администрации, ссылаясь на не очень хорошее состояние памятника, предлагает перенести его в другое место, правда, куда именно, непонятно. Или же поставить некий бюст. Сейчас памятник находится на территории местной сельхозтехники, где и в каком состоянии, неизвестно. Директор отмалчивается, посылает к главе. Коммунисты и все неравнодушные граждане следят за ситуацией, начали сбор подписей против переноса памятника.
Пермь протестует против повышения стоимости проезда в общественном транспорте. В ближайшее время власти города планируют поднять тариф с 20 до 28 рублей. Это происходит на фоне постоянного снижения уровня жизни в регионе. Горожане вышли на митинг, который организовало местное отделение КПРФ.
Коммунисты поясняют, что действуют в превентивном порядке. Решение об увеличении тарифа будет принято на ближайшем заседании городской думы. Проведение митинга стало началом протестных действий горожан.
Скажите, пожалуйста, товарищи, вы готовы платить 26 рублей?
Нет!
Вы готовы платить 28 рублей?
Нет!
Давайте покажем сегодня, здесь и сейчас, что мы против.
Сейчас проезд стоит 20 рублей, увеличение почти на треть, отмечают митингующие. При этом о повышении комфортности поездок речь даже не идет. Все по-прежнему. Остановки, продуваемые зимой, разбитые дороги и старый автопарк, который обновляют точечно.
У нас перевозчик все-таки вводит новые автобусы на метане, да? То есть, который экономически выгодней. Соответственно, давайте вопрос-то зададим. Так может все-таки 20 рублей-то стоит оставить? Вот он едет, экономически выгодный автобус. Почему мы должны тогда платить больше?
По давней традиции, решение об увеличении цены на проезд власти приняли кулуарно. Причем сначала назвали цифру, а потом стали придумывать обоснования.
Придумали формулу, в которой они сами путаются в переменных. То есть, например, пассажиропоток должен по ней рассчитываться некой автоматизированной системой, которой у нас в принципе нету. Соответственно, раз ее нету, то они цифру откуда-то от фонаря будут брать.
В течение митинга шел сбор подписей горожан против повышения тарифа на проезд. Очень скоро на листах не осталось свободного места.
Сергей Шойгу во время выступления в Пекине назвал реальную причину выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Министр обороны уверен, что это было сделано для сдерживания военного потенциала Китая и России.
Власти Чили ввели чрезвычайное положение в ряде городов. Причина – массовые беспорядки, поводом для которых стало намерение властей повысить цены на проезд в метро. Из-за протестов президент страны принял решение отменить эти планы. В Ливане десятки тысяч людей вновь вышли на улицы. Они требуют отставки правительства, протестуют против коррупции и повышения налогов. Ранее премьер-министр страны Саад Аль-Харири согласился провести реформы по оздоровлению экономики, но демонстрации продолжаются. В Германии прошла масштабная забастовка сотрудников 4 авиакомпаний, входящих в группу Люфтганза. Представители профсоюза потребовали повышения зарплаты бортпроводников на 2%. Отменены десятки авиарейсов по всей стране. Американские войска покидают свои позиции на севере Сирии. Жители города Эль-Камышлы проводили недавних союзников гневными возгласами и камнями. Подразделения вооруженных сил США направляются из Сирии в западную часть Ирака, где продолжат борьбу с боевиками.
Новости спорта.
Так себе начало. Воронежский «Факел» крупно проиграл первую игру под руководством нового главного тренера. На домашнем поле «Сине-белые» уступили «Шиннику» из Ярославля со счетом 0-4. И такого в нынешнем сезоне еще не было. Причем в начале игры предстоящий разгром вовсе не был очевиден. Уже на 8-й минуте судья назначил пенальти в ворота гостей за игру рукой в штрафной площади. Но подошедший к точке Верулидзе запустил мяч на трибуну. Вскоре «Шинник» ответил. Гол случился после навеса с углового. Первый тайм так и закончился 0-1. Ну а во втором воронежцы пошли вперед, оголили тылы и получили по полной программе. Ярославцы упрочили преимущество на 53-й минуте, оформили разгром на 74-й и сделали счет совсем уж неприличным на 90-й. Получив при этом порцию оваций от воронежских болельщиков, которые окончательно отчаялись увидеть гол от своих футболистов. Владимир Бесчастных после матча взял вину за поражение на себя, однако выглядел слегка обескураженным тем, как защищают честь города спортсмены в сине-белой форме.
Я расстроен результатом, конечно, не люблю проигрывать, буду это вбивать ребятам, ну что проигрывать так вот просто, так вот, ну нельзя, потому что, ну ладно, там есть болельщики, ну есть в конце концов ваши родные и близкие, ну, которые за вами смотрят, ну как... Ну, мне как бы это сложно понять.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 16-18. Мы передавали последние известия. Местное радио сделано в СССР. Небесный тупик.
Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки.
Не совсем религиозная тема, но рядышком. В последнее время большая мода на психологов, на все, что связано с психологией, причем с таким волшебно-оккультным налетом. Довольно интересный материал на эту тему нашелся в интернете. Откуда появился лозунг «Начни с себя»? «Начни с себя, изменись сам, и вокруг все изменится». Это христианский вариант. «Спасись сам, и вокруг спасутся тысячи. Не суди, да не судим будешь». Все уже настолько привыкли к этим внушенным нам с детства принципам, что они кажутся само собой разумеющимися. Но это далеко не так. Это ложные установки, которые навязали нам власть имущие с вполне ясной целью – продолжать творить все, что хотят, и не беспокоиться по поводу возможного осуждения со стороны других. «Начни с себя» изначально было выражением принципа смирения, заложенного в христианстве. Христианская религия стала внушать людям, что на все беззакония и произвол властей нужно лишь смиряться, не искать виновных вовне, а считать виновным во всем себя. Если власть или другие творят зло, никого нельзя обвинять в этом, вся власть от Бога, нужно терпеть и обвинять себя. Ведь у тебя же есть грехи, вот за эти грехи ты и страдаешь, виноват ты, а не те, кто творит зло. Такая религия гарантированно защищала государство и элиту от революций, бунтов и народного недовольства властями. Христос терпел и нам велел. Это работало вплоть до начала 20 века. Революция в России смела религию, и народ поначалу вновь уверовал в свои силы. После Второй мировой войны элиты поняли, что чрезмерная свобода народа опасна для их господства. На смену религии христианства поставили новую религию – психологию. Культ этой религии – психологии отныне поддерживали жрецы в белых халатах и их проводники – популяризаторы психологии – писатели. В психологии возможны два пути решения психологических проблем – материалистический и идеалистический. Советская психология шла первым путем. Психологические проблемы зависят от экономических проблем, поэтому для их решения нужно совершенствовать общество, экономику, повышать материальное благосостояние людей, искоренять индивидуализм и эгоизм. У человека проблемы, нет работы, значит, общество должно дать ему эту работу. Нет жены и семьи, значит, общество должно создать условия, чтобы он мог завести семью, обеспечить мужчин высокой зарплатой, жильем, обеспечить культурной жизнью, доступными концертами, выставками, культурными мероприятиями, дискотеками, где мужчины и женщины могут познакомиться. И это работало. Нельзя сказать, что люди в СССР развитом чувствовали себя несчастными. Большинство, по крайней мере. А вот зарубежная психология в СССР в то время жестоко критиковалась. Западных психологов называли буржуазными и считали ненаучными. В этом был свой плюс, потому что в западной психологии начали активно продвигать старую религиозную норму о смирении. Теперь она выступала в форме «начни с себя». И вопрос о психологических проблемах человека решался диаметрально противоположно. Не социально-экономические проблемы являются причиной психологических, а наоборот, нет нормальной работы, виноват сам. Занимайся работой над собой, получи еще одно образование, переезжай с места на место в поисках работы. Нет жены, виноват ты сам, недостаточно красив, не делаешь красивую прическу, ходишь в старых очках. Понятно, что такой подход стимулировал рост потребления для закомплексованных граждан. В попытках решить свои психологические проблемы люди рванулись покупать новые автомобили и одежду. Для капитализма это прибыль, барыш и выгода. Началась эпоха брендов. Теперь человек платил уже не за полезные характеристики товара, а за улучшение своей внутренней самооценки и своего психологического состояния от покупки новой вещи, что подкреплялось рекламой и пропагандой. Вкладывать в производство можно было все меньше, а прибыли получать все больше. Главное – организовать рекламу. Приобретение все новых вещей закономерно не приносило счастья, но, следуя рецептам психологов и общественных идеологов, люди лишь больше работали, чтобы получить больше денег и купить что-нибудь для счастья. Вслед за кризисом 2007 года на Западе возможностей для сверхпотребления у широких народных масс не осталось. Наоборот, средний класс начал скатываться в бедность, а бедные – в нищету. Но наученные, что винить в бедах нужно только себя, а не элиты и правительство, люди не протестовали, а пытались выживать. Особенно успешно это работало в капиталистической России 2000-х. Западная психология хлынула на постсоветское пространство в 1990-х. Народ жадно читал книги, слушал лекторов, телевизионных ведущих, и все эти авторитеты говорили, что во всех бедах виноват ты только сам. Ни правительство, которое лишило тебя права на бесплатное жилье, бесплатное образование и здравоохранение, ни капиталисты, которые взвинтили цены в сотни раз и в сотни раз опустили качество продукции, только ты сам. Вновь возродили религию с той же повесткой, и вот уже из каждого утюга вещал якобы Серафим Саровский, научил не винить никого, а спасаться самому, тогда и все остальные спасутся. Расплодились всевозможные бизнес-тренеры и тренинги личностного роста. Все они учили одному и тому же самому. Не осуждай других, не смотри на других. Если у тебя какие-то проблемы, виноват в них только ты сам. Знаменитый римский юрист Кассиан Лонгин Равилла, это первый век нашей эры, говорил: «Ищи, кому это выгодно». Кому выгодна такая религия, психология и бизнес-идеология? Она выгодна тем, кто ворует наши деньги, кто творит зло и опасается противодействия со стороны честных людей. С психологией «ищи причину в себе» такого противодействия можно не опасаться. Западная психология заслуженно именовалась в СССР буржуазной. Она работает на закрепление власти буржуазии. Поиски причины в себе выгодны тем, кто лишил нас заслуженной части общего богатства. 1% сверхбогатых владеет львиной долей мирового богатства. Эта горстка людей устанавливает законы для всех остальных, а также учит, во что людям следует верить, что думать, кого считать виноватыми. Принцип «причина в тебе» закономерно ведет к принципам осуждения бедных и почитания богатых, запрета помогать бедным. В легкой форме это выражается: «не давай голодному рыбу, дай удочку», но при этом не упоминается, что водоем с рыбы принадлежит капиталисту, и за ловлю рыбы нужно заплатить налог, а плата по кредиту за удочку будет больше, чем количество рыбы, необходимой бедному на всю жизнь. Нельзя сделать мир лучше, начав с себя, потому что причина не в нас, а в них, в тех, кто украл принадлежащую нам часть общих ресурсов, кто создал несправедливые условия для роста и развития личности. Нужно изменить эти условия, сделать их справедливыми для всех. Никто не имеет ни на что больше прав, чем другой. Чтобы так сделать, начинать нужно не с себя, а с них. На самом деле мы не рабы, мы можем изменить этот мир, изменить его так, чтобы он стал ко всем, не только к нам, а ко всем добрым. Это сложно, это долго, но это можно сделать. В нашей стране это уже делали. Давайте попробуем. У нас получится.
Девятого октября в Саратове пропала 9-летняя Лиза Киселева. Как обычно, утром она вышла из дома, но до школы так и не дошла. Несмотря на то, что к поискам подключили полицию и волонтеров, Лизу нашли только поздним вечером 10 октября. Как выяснилось, далеко от дома она не ушла. Каждый день девочка ходила в школу по одному и тому же маршруту, сокращая дорогу до учебного заведения через территорию гаражного кооператива. В одном из гаражей правоохранители и обнаружили ее тело. По подозрению в убийстве школьницы был задержан 35-летний Михаил Туватин, ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж и изнасилование. По его словам, примерно месяц назад он приметил пустующий гараж, сменил замок на двери и таким образом завладел чужим имуществом. В тот роковой день рано утром Туватин находился около бокса, когда мимо проходила Лиза. Девочка почему-то поинтересовалась у мужчины, кто является хозяином гаража. Как утверждает Туватин, испугавшись, что гараж, который он прибрал к рукам, может принадлежать родственникам девочки, он задушил ее, а труп спрятал в соседнем боксе. Когда подозреваемого для проведения следственных мероприятий привезли на место преступления, отбить Туватина у разъяренной толпы удалось лишь при помощи ОМОНа. Под призывы линчевать предполагаемого преступника, полицейские переодели задержанного в форму и увели, прикрывая щитами. Хладнокровное убийство Лизы Киселевой неожиданно стало поводом для возобновления старой дискуссии о необходимости возвращения смертной казни. В России мораторий на вынесение смертных приговоров был наложен в конце 90-х годов со вступлением страны в Совет Европы. Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц, детей и педофилов? Такой вопрос был задан пользователям ВКонтакте на официальной странице Госдумы в социальной сети. В комментариях к опросу развернулась бурная дискуссия, по итогам которой стало ясно, во-первых, что больше всего людей возмущает то, что убийцы, отбывающие пожизненное заключение, не обременены никаким трудом и содержатся за счет налогоплательщиков, в том числе и родственников тех, кого они лишили жизни. И во-вторых, что прежде чем возвращать смертную казнь, необходимо сделать так, чтобы если не исключить полностью, то хотя бы свести к минимуму вероятность судебной ошибки, из-за которой расстрелянным рискует оказаться невиновный человек. Почти 80% принявших участие в опросе высказались за снятие моратория на смертную казнь. Резонансное убийство в Саратове прокомментировали и депутаты. «Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», заявил депутат и журналист Евгений Примаков. «Смертная казнь для убийц детей – мера справедливая и оправданная», полагает Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также поддержал наказание смертной казнью террористов, бандитов и убийц. «Человек должен отвечать за это. Нечего его кормить там в тюрьме, расстрелять его и все. Я думаю, смертную казнь нужно вернуть», поделилась своими мыслями глава Думского комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева. Даже отец Михаила Туватина пожелал ему расстрела. Против возвращения смертной казни выступил бывший президент СССР Михаил Горбачев, объяснив свою позицию неэффективностью, бессмысленностью и наличием множества судебных ошибок. Комментируя дело Лизы Киселевой, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что смертная казнь – это в первую очередь возможность для справедливого возмездия, однако у нее много издержек. «Террористов, скажем, казнить нет смысла, они добровольно идут на смерть, их этим не запугать. Тюрьма для них страшнее. Кроме того, мы не застрахованы от ошибок», сказал Жириновский, вспомнив дело маньяка Чикатило, когда за одно из его преступлений казнили другого человека. В общем-то, история ростовского потрошителя была намного сложнее, чем ее описал Владимир Вольфович. Гораздо лучшим примером в данном случае было бы дело витебского душителя Геннадия Михасевича, за чьи преступления осудили в общей сложности 14 невиновных, одного из которых успели расстрелять до того, как был задержан настоящий преступник. Вероятность судебной ошибки, из-за которой государство может убить ни в чем не повинного человека, существенно подрывает позиции сторонников смертной казни. Когда виновным признается человек, не совершавший преступление, его можно отпустить на свободу, компенсировав моральный ущерб от незаконного содержания под стражей. Расстрелянного или повешенного к жизни уже не вернешь. Так что единственным выходом из данной ситуации является более внимательное изучение материалов дела, когда обвиняемому светит высшая мера наказания, с тем, чтобы получить 100% доказательства вины. При отсутствии таковых ни о какой смертной казни не может быть и речи. Что же касается аргумента Жириновского о террористах, идущих на смерть, то он срабатывает не всегда. Представьте себе ситуацию, при которой некоего условного террориста осудили на пожизненное заключение. Казалось бы, угроза обществу ликвидирована. Однако через какое-то время подельники этого террориста захватывают заложников и требуют освободить его. Что происходит дальше? Одно из двух. Либо силовики проводят операцию по обезвреживанию террористов, в ходе которой с высокой долей вероятности гибнут и они сами, и мирные жители, либо же террориста отпускают на свободу, и все начинается сначала. Чего бы никогда не случилось, если бы преступника отправили прямиком туда, куда он стремится всю свою жизнь. Он думает, что в рай, а на самом деле вечное небытие. Депутат от КПРФ Ольга Алимова уверена, что если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома. Действительно, если бы Туватина приговорили к высшей мере наказания по итогам его предыдущих преступлений, то Лиза Киселева сейчас была бы жива. Хотя справедливости ради стоит отметить, что она была бы жива и в том случае, если бы Туватина еще в 2011 году осудили на пожизненное заключение. В то же время следует учесть, что пожизненный срок не дает никаких гарантий того, что преступник не сбежит из места лишения свободы или не совершит убийство в тюрьме, как другого заключенного, так и охранника, зная, что более сурового наказания, чем пожизненное заключение, ему все равно не грозит. Говоря о гуманности, нас убеждают ценить жизнь убийцы и не превращаться в чудовищ, убивая другого человека, пусть и преступника. Но как насчет жизни тех, кого этот человек отправил на тот свет? Прочтите в приговоре Энгельского районного суда 20 апреля 2011 года о том, как Туватин, едва только освободившись из тюрьмы, изнасиловал женщину, за что и получил 6,5 лет колонии строгого режима. Можно ли надеяться на то, что такие люди способны на перевоспитание? Нужно ли их снова возвращать в общество или пожизненно держать в заключении? На чисто эмоциональном уровне, глядя в глаза жестокому убийце и насильнику, вряд ли можно желать ему что-то еще, кроме смерти. Но с другой стороны, станем ли мы лучше, если будем отвечать насилием на насилие? Впрочем, как мне кажется, разговоры о гуманности в отношении убийц можно вести ровно до тех пор, пока мы не обращаемся к частным примерам. Общество отрезвляется только тогда, когда происходит нечто из ряда вон выходящее, и терпеть нет уже никаких сил. Именно это случилось в Саратове после убийства Лизы Киселевой. Ежедневно люди гибнут от рук других людей. Убийц не останавливает даже страх оказаться за решеткой, поскольку они знают, что рано или поздно они выйдут на свободу, возможно, даже заработав авторитет в криминальных кругах, а в камере будут есть крабов, поглядывая на висящие на стене православные иконы. Но были бы они настолько смелыми, если бы знали, что за лишение жизни человека они гарантированно проведут остаток своих дней в тюрьме без всяких УДО и в далеко не самых комфортных условиях, а то и вовсе получат пуль в затылок. Психопаты и маньяки – случай особый. Не будут ли призывы к милосердию по отношению к убийце детей являться злой насмешкой над родственниками погибшего ребенка? У кого из противников смертной казни от руки убийцы гибли близкие? Хотя любое правило может иметь исключение. Например, тетя погибшей Лизы Киселевой заявила, что не хотела бы, чтобы случай с ее племянницей стал причиной возвращения смертной казни и выступила за пожизненное заключение для убийцы. Но, думаю, с ней не согласились бы те мужчины и женщины, чьих детей убил Чикатило. На суде они готовы были собственноручно разорвать безумного маньяка, если бы им предоставили такую возможность. Из представителей РПЦ о смертной казни высказались, пожалуй, только Владимир Легойда, тому вроде бы как по должности положено, и протоиерей Всеволод Чаплин, этот вещает по совести. Легойда написал у себя в Телеграме, что он против высшей меры наказания и выступает за пожизненное заключение в одиночной камере. А вот Всеволод Анатольевич, который и до этого не очень-то ценил жизни божьих созданий, горячо поддержал гипотетическое возвращение смертной казни, добавив, что в этом нет ничего противоречащего христианской традиции. Даже Бог благословлял предавать смерти целую категорию преступников, о чем мы знаем из Библии, сказал Чаплин. Что ж, давайте проверим слова протоиерея, откроем Библию и выясним, кого именно разрешил убивать Господь. Итак, согласно книге, в которой нет и быть не может экстремизма, убивать нужно всех, кто злословит отца и мать. Призывает поклоняться другим богам, кроме Иеговы, колдунов и прочих некромантов, тех, кто трудится в субботу, насколько мне известно, Бог не отменял этого завета, а также тех, кто прелюбодействует, практикует инцест, зоофилию, скотину тоже нужно убить, и гомосексуализм. И это далеко не полный список. И знаете что? Нигде в Новом Завете не говорится о том, что смертную казнь как особую меру наказания необходимо ликвидировать. И даже знаменитое «не убий», судя по всему, нужно исполнять со значительными поправками. Так что, будучи христианином, я бы как следует подумал над тем, какую религию я исповедую и в какого Бога, всепрощающего и всемилостивого, или жестокого и кровавого, я верю. Если Бог, якобы существующий и пристально следящий за всем, что творится на земле, об этом же говорится на страницах Библии, не хочет или не может остановить преступника, то пусть встречает его у себя на том свете. Рабы Божьи, как выясняется, с радостью отправят его на небеса. Или в ад. Все будет зависеть от решения этого некогда всесильного, а сегодня тщательно скрывающегося от людей всемогущего Создателя. Подавляющее большинство постояльцев мест не столь отдаленных не стесняются заявлять о своей искренней вере в Бога. Вот только не надо рассказывать о том, что до того, как совершить преступление и стать на путь исправления, они были лютыми безбожниками. Многие из них, отсидев свой срок, ведут на воле отнюдь неправедную жизнь, а некоторые впоследствии возвращаются в казенный дом. А там для них уже построена часовенка. И к Богу ближе, и лишний раз духовностью зарядиться не помешает. И поскольку тема морали и нравственности верующих и атеистов является очень животрепещущей, то в этот раз я приготовил для вас две цитаты. Вот первая. «Что мне Бог? Я сам себе и Бог, и дьявол. Смерти я вообще-то боюсь. Неохота сейчас подыхать, мало еще пожил. Окатись-ка ты со своим страшным судом». Это слова жестокого убийцы, насильника и каннибала Алексея Суклетина, произнесенные им в ходе судебно-психиатрической экспертизы в качестве ответа на вопрос, боится ли он Божьего суда. А вот вторая цитата. «Не представляю Бога как дедушку, а как высшее начало, всемирный разум. Это наш Создатель, наш Хранитель, высший авторитет, что оберегает нас всех от болезней и несчастий. И верю в бессмертие души». Это речь не нуждающегося в особом представлении Андрея Чикатило. Один презирал идею Божьего наказания, другой верил в некий высший абсолют и в то, что душа человека бессмертна. Именно за упокоение этих самых душ, которых сам же и погубил, скромный советский труженик Андрей Романович Чикатило каждую новогоднюю ночь поднимал рюмку-другую, о чем впоследствии рассказывал следователям. И ни одному из них, ни Суклетину, ни Чикатило, не мешали быть чудовищами в человеческом обличии ни отсутствие веры в Бога, ни ее наличие. Но давайте обратимся к делам земным. Небольшой скандал в Ярославской области начался с того, что депутат от фракции КПРФ Наталья Бобрякова возмутилась тем, что ремонт храмов и монастырей в регионе осуществляется за счет бюджета. При том, что в области катастрофически не хватает денег на ремонт школ и дорог, а также на содержание медицинских учреждений и закупку лекарств. В качестве примера Бобрякова привела Толкский монастырь, на реставрацию которого местные власти выделили 55 миллионов рублей. Депутат признала, что монастырь является уникальным местом и памятником архитектуры, но в то же время поинтересовалась, неужели в стране так мало подобных объектов, требующих реставрации и находящихся в государственной собственности? Если из бюджета на содержание имущества тратятся такие деньги, то почему церковь не оказывает услуг по крещению и отпеванию населению бесплатно? Да и почему представители других религий или вообще атеисты должны платить налог, из которого финансируются такие работы, сказала Бобрякова. Честь реставрируемого за счет государства монастыря решила отстоять ответственный секретарь газеты «Епархиальной ведомости» и по совместительству пресс-секретарь духовной обители Екатерина Парунян. На своей странице в Фейсбуке она разродилась длинным текстом о том, как же на самом деле ошибается депутат Бобрякова. Приведу несколько цитат монахини. «Хотелось бы обратить внимание на то, что все граждане нашего государства – налогоплательщики», – пишет Парунян. «И православные люди – такие же граждане, как и все остальные, и точно так же платят налоги. И те деньги, которые они отдают в бюджет, идут на разные нужды, в том числе и на реставрацию Толкского монастыря. А почему тогда не порассуждать о том, что деньги православных налогоплательщиков идут на аборты? А православные налогоплательщики категорически против. Точка зрения, которую озвучила депутат, очень распространенная, но, к сожалению, надуманная и упускает из виду очевидные вещи. Церковь – это люди, граждане одного государства. У нас общее правовое поле и общие жизненные проблемы. Мы заинтересованы в том, чтобы налаживать хозяйство и соблюдался закон, чтобы у нас были отреставрированы все памятники культуры, чтобы у нас были хорошие школы и больницы», считает пресс-секретарь Толкского монастыря, не увидевшая никаких противоречий в том, что церковь отделена от государства, которое в то же время вкладывается в ремонт культовых сооружений. Стоит признать, что в церкви неплохо устроились. Получив от государства здание, обладающее культурной и архитектурной ценностью, именно получив, потому что церкви как таковой никогда ничего не принадлежало, все это было собственностью государства. И организовав в их стенах неплохой бизнес, она в то же время не сильно горит желанием оплачивать за свой счет ремонтные и реставрационные работы, мгновенно вспоминая о том, что государство – это ж на самом деле люди, в том числе и православные. И это не говоря уже о том, что религиозные организации освобождены от налога на землю, да и с пожертвований РПЦ не вносит в бюджет ни копейки. Содержать здание должен тот, кто им владеет, то есть собственник. Это, как мне кажется, вполне очевидная вещь, которую, правда, в упор не желает замечать Екатерина Парунян. И если мы говорим конкретно про Толкский монастырь, то еще в 2008 году тогдашний председатель правительства Владимир Путин подписал распоряжение о передаче монастырю всех зданий, расположенных на его территории. Таким образом, Толкский монастырь оказался одним из первых в России, чьим владельцем стало не государство, а церковь. Тогда же в региональном комитете по охране памятников историко-культурного наследия журналистам объяснили, что вместе с собственностью церкви передается и бремя ответственности за охрану ценных памятников истории и архитектуры. Так кто должен тратиться на ремонт дверей, окон, стен и крыш? Вместе с тем депутат Бобрякова подняла очень важный вопрос. Кто и каким образом определяет, какой культурный объект необходимо ремонтировать в первую очередь? Согласитесь, довольно странно выделять десятки миллионов рублей на обустройство религиозно-торговых точек по культивированию духовности, в то время как в области в не менее ветхом состоянии находятся школы и больницы. Вместо отремонтированных дырявых крыш детских садов, пока что мы видим только сияющие купола и светящиеся от счастья лица божьих людей, у которых с туристическим потоком все в порядке. Благодаря чиновникам, которые уже давно опекают религиозную организацию за счет бюджета. И последнее. Так что там все-таки насчет атеистов? Аналогия, проведенная между финансированием ими деятельности церквей и деньгами верующих, уходящими на аборты, конечно, вполне предсказуема и становится совершенно неактуальной после того, как выясняется, кто является собственником ремонтируемых за счет налогов зданий. Так что во всей этой истории открытым остается, пожалуй, только один вопрос. С какой стати безбожники должны спонсировать ролевые игры верующих, и конкретно вот этой женщины в странном черном балахоне.
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик».
Вы слушаете местное радио.
Нефть – природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, применяющаяся в промышленности. На самом же деле, это сильнейший наркотик для страны. Разговоры о том, что России надо слезать с нефтяной иглы, ведутся не менее 15 лет. При этом доля доходов бюджета от экспорта нефти с каждым годом только растет, а от промышленности и АПК падает. Цитата Дмитрия Анатольевича Медведева. «Советский Союз подсел когда-то на нефтяную иглу. Это же не мы создали нефтяную экономику. Это Советский Союз сделал». Отговорка, как у проштрафившегося школьника. Созданная в СССР могучая нефтегазодобыча до сих пор кормит Россию. И не вина СССР и коммунистов, что Гайдар с Чубайсом и Медведевым задушили электронику, машиностроение, сельское хозяйство. Сейчас каждая домохозяйка и простой работяга интересуется ценой бочки нефти, потому что именно она определяет, каким будет рубль, какими будут цены в магазинах, какой будет пенсия. Но почему правительству Единой России и топ-менеджерам госкорпораций на это наплевать? А потому что они бессовестно присваивают общенациональное достояние. Сколько реально стоит бочка российской нефти? $2 себестоимость добычи, $5 транспортировка к границе, $6 геологоразведка и технологии, $5 операционные расходы. Секретарши премии начальству по 3,8 миллиарда рублей. Итого $18. Сейчас цена 40, а была 140. Почему разница идет не в бюджет, а олигархам? Чтобы понять, насколько зажрались реальные хозяева национального достояния, достаточно взглянуть на доходы топ-менеджеров ведущих российских компаний. Народ в магазинах ищет скидочные товары по акциям, а топ-менеджеры жируют на нефтяную ренту. Нефтяные топ-менеджеры словно коррупционные Робин Гуды. Забирают деньги у бедных и отдают их богатым. То есть себе же. Как избежать потрясений после того, как Единая Россия профукала сверхдоходы и проплясала под золотой нефтедолларовый дождь? В программе КПРФ есть ответ на этот вопрос. Немедленная национализация нефтяной и газовой промышленности. Богатства недр должны принадлежать народу, а не двум десяткам кланов и нефтегазовых упырей. КПРФ требует каждому россиянину долю в национальных богатствах страны. Борись за лучшее с КПРФ.
считай, почти у моря, да к нему подъездами. Я живу на дальнем Самотлоре, подо мной большая речь. Самотлор — столица нефтяная, Самотлор — мой дом родной. Я ни в чем, поверь, нужды не знаю, жаль, что нет тебя со мной. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла. Я ни в чем, поверь, нужды не знаю, жаль, что нет тебя со мной. Сквозь тайгу идет моя дорога, посреди густых ветров. Здесь у нас помимо нефти много и цветов, и комаров. А грибов в корзине рук не хватит, никаких не хватит сил. А зимой такой снежище валит, будто он на 10 сил. А зимой такой снежище валит, будто он на 10 зим. Самотлор — моя судьба и песня, Самотлор — мой дом родной. Он бы стал еще теплее, если б ты была сейчас со мной. Я тебя прошу при всем народе, на тебя гляжу в упор. И купи билет в Аэрофлоте, приезжай на Самотлор. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. И купи билет в Аэрофлоте, приезжай на Самотлор.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго! Говорит Воронеж. Работает местное радио.